каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». «Поверх барьеров». Дмитрий Шостакович. Автобиография в музыке. Передачу из Нью-Йоркской студии ведут Соломон Волков и Рая Вайль. Впервые в эфире 7 июня 97 года.
Сегодня в эфире специальная передача «Дмитрий Шостакович. Автобиография в музыке». Ее ведут из нашей нью-йоркской студии Соломон Волков и Рая Вайль. В конце сезона в одном из самых престижных залов Нью-Йорка, Алистали Холл, состоялся концерт в честь Дмитрия Шостаковича, вызвавший интерес и прессы, и публики. Мы попросили постоянного участника наших программ Соломона Волкова прокомментировать этот концерт.
Концерт действительно удался на славу. И даже более того, иногда случаются такие музыкальные события, про которые можно сказать, что вот ангел пролетел. То есть случилось нечто настолько запоминающееся, что об этом будешь вспоминать и год, и два, а может быть и больше. В концерте, которым дирижировал Максим Шостакович, сын великого композитора, прозвучали следующие сочинения Дмитрия Шостаковича. Его камерная симфония – это переложение, созданного Дмитричем в свое время, 8-го квартета. Затем 14-я симфония – одно из поздних сочинений Шостаковича. И, наконец, первый фортепианный концерт, в котором солировал прекрасный пианист Владимир Виардо. Таким образом, программа концерта как бы обнимала собой весь творческий путь Шостаковича. Если кто-то пришел даже в этот концерт в первый раз, то мог представить себе, как Дмитрий Шостакович сочинял, условно говоря, все время, всю свою творческую жизнь. Но нас особо в данном случае интересует первое из прозвучавших в концерте сочинений – это вот камерная симфония, а точнее 8-й квартет, который Шостакович написал в 1960 году. Создавалось это очень необычное сочинение при необычных условиях. Об этом сам Дмитрий Шостакович рассказал в своем письме к своему приятелю Исааку Гликману, который он тогда же, в 60-м году, отправил Исааку Гликману в Ленинград. Вот отрывок из этого письма.
«Я вернулся из поездки в Дрезден. Смотрел материалы кинофильма «Пять дней, пять ночей», создаваемого Лео Арнштамом. Меня там очень хорошо устроили для создания творческой обстановки. Жил я в городе Горлице, также на курорте Горлиц, что под городком Кенингштейном, в 40 километрах от Дрездена. Место неслыханной красоты. Впрочем, ему и полагается быть таковым. Это место называется «Саксонская Швейцария». Творческие условия оправдали себя. Я сочинил там 8-й квартет. Как я ни пытался выполнить в Черне задание по кинофильму, пока не смог. А вместо этого написал никому не нужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Посвящается памяти автора этого квартета». Основная тема квартета – ноты ДСЦХ, то есть мои инициалы, ДШ. В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня «Замучен тяжелой неволей». Мои темы следующие. Из первой симфонии, из восьмой симфонии, из трио, из виолончельного концерта, из «Леди Макбет». Намеками использованы Вагнер, траурный марш из «Гибели богов» и Чайковский, вторая тема первой части шестой симфонии. Да, забыл еще мою десятую симфонию. Ничего себе окрошка. Псевдотрагедийность этого квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива. Приехавший домой, раза два попытался его сыграть и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит похмелье критического отношения к самому себе. Сейчас я отдал квартет переписать и надеюсь начать его разучивать. Вот и все, что произошло со мной в Саксонской Швейцарии.
В этом письме Шостакович к своему другу все, как и в музыке, Шостаковича одновременно и очень просто, и очень загадочно. И, конечно, нужно кое-что знать и о жизни, и о творчестве Шостаковича, чтобы это письмо прокомментировать. Конечно, в нем есть сильная очень в творчестве Шостаковича самоирония, гротеск, какая-то сатира. И все это видно в этом письме, но также видно его трагедийное отношение и к жизни вообще, и к вот этому сочинению «Восьмому квартету» или в переложении «Камерной симфонии». Тоже трагедийное отношение в этом сочинении, оно является собой уникальный в музыке жанр музыкальной автобиографии. И одновременно это не просто музыкальная автобиография, но также и реквием по самому себе. Особая уникальность сочинения в том, что когда оно было показано впервые, сказать о том, что это сочинение, это реквием по самому себе, сказать о том, что когда композитор его сочинял, то он стоял на грани самоубийства, было нельзя. Нужно было скрывать настоящее содержание этого произведения. И Шостакович впервые отдал его на эстраду, снабдив таким вот подзаголовком: «Посвящается памяти жертв фашизма и мировой войны», подразумевая при этом, что жертвой фашизма-то, причем фашизма как бы всемирного, фашизма как понятие, в которое он включал также и сталинизм, то есть он считал себя жертвой сталинизма и подразумевал именно это, но сказать об этом он не мог. Он это зашифровал, сочинение впервые появилось на свет как сочинение антифашистское и как таковое обошло весь свет. Thank you.
эфире специальная передача «Дмитрий Шостакович. Автобиография в музыке». Ее ведут из нашей нью-йоркской студии Соломон Волков и Рая Вайль. Вместе с Соломоном Волковым мы посетили генеральную репетицию этого примечательного концерта и попросили Максима Шостаковича рассказать об истории создания восьмого квартета, этой уникальной автобиографии в музыке.
Между прочим, отец, когда вот закончил этот квартет, он же ведь вышел и сказал: а вот я закончил только что квартет, который посвящаю самому себе, сказал он нам, членам семьи. А было написано, что это, значит, память жертвам фашизма. Но вот эта вот жертва-то фашизма, он и есть.
Как ему пришла вообще идея в голову сделать такой подзаголовок «Жертвам фашизма и войны», который как бы многих в тот момент, когда сочинение появилось, ввел в заблуждение?
Сталинизм – это фашизм, во-первых, и то, что было в том виде, в котором это было. А также какие вещи страшные? Жесткий, понимаешь, строй страшный. И война. Что может для человека хуже быть, как не свобода и гибель на войне? Вот это и есть. Это здесь два самых главных, заглавных, так сказать, момента, которые вот и влили кровь в это сочинение.
А почему, по-вашему, Максим, это именно тогда сработало, вот летом 60-го года, когда он писал музыку кинофильму «Пять дней, пять ночей»?
Совершенно верно. Это, так сказать, он, так сказать, тогда был в Германии. Он видел столько разрушений принесла война. Я помню, у него на столе была книга еще после этого. Он привез, что было с Лейпциг до и после бомбежек. Дрезден. И это вот страшное явление войны, которое... Ведь я когда-то говорил уже, что, разговаривая о симфониях отца, о военной симфонии, о седьмой симфонии, кстати, вот, что он вообще мастер величайших обобщений. И когда он пишет в седьмой симфонии о войне, он пишет о войнах, которые были, которые есть и которые, к сожалению, еще и будут. Вот, человечество никогда не избавится от этого греха, убивать друг друга.
А существует в связи с этим сочинением еще несколько очень драматических версий его создания?
Его, так сказать, загнали в партию в этот момент. Он был вообще чуть ли не на грани самоубийства в те годы. Это было ужасно. Я вот вспоминаю, что видел плачущим отца дважды. Это когда мать умерла, и когда он пришел домой и сказал: вот свершилось. Они меня, говорит, загнали, говорит, эту партию и заплакал.
Почему он так драматично воспринимал вот этот факт вступления в партию, который, в общем, в те годы был, так сказать, уже как бы все понимали, что это такая шарада?
Это все понимают, что это правила игры, да. Конечно, но это когда это касалось такой личности, какой он был. Для него, как для личности, это имело огромное значение. Вот это сопротивление до конца вот этому. И только вот, видимо, так сказать, угроза, шантаж, как тогда, в общем, у нас в семье это говорили уже, шантаж это был. Видимо, его шантажировали возвращение 36-го года, гонение на него 48-го и так далее. И, видимо, где-нибудь еще сказали: а вот детки-то ваши тоже ведь подрастают, знаете, вот на Цугундере все, мол, у нас. Вот, это страшно, что даже неохота говорить. Слушай, столько лет прошло, замучили его, тяжелой неволей. Как вот эта вот фраза этой тюремной песни, понимаете, которая сочетается с его подписью: Дмитрий Шостакович, ДСЦХ, Реми Мольдоси, хитро сплетается с этим. Замучен, тяжелый неволей. Это просто дословно, это кровавый квартет.
Thank you.
вот что сказал об этом сочинении солист концерта, пианист Владимир Вердо.
Биографии тоже, я считаю, гениев бывают совершенно разные. Если мы смотрим на какую-то внешнюю биографию, жизненную биографию, мы читаем статьи в «Правде», которые в защиту, так сказать, собственного творчества были подписаны, это одна биография. Если мы говорим о внутреннем подхихикивании, это история и биография юмора и неприятия. Биография может быть оценена с точки зрения «я» и «общество». Пожалуй, это ближе всего к квартету. «Я» и «общество» — это старая тема художников, противостояние художника обществу и какой-то внутренний ужас, который мы видим не только в монологах, диалогах и в, так сказать, объективном и субъективном звучании этого квартета. Мы это видим еще и в, скажем, во взрывах неприятия, в сарказме. Это тоже ужас. Сарказм содержит ужас.
Меня интересовало, как воспримут этот композиторский голос, как воспримут эту автобиографию музыки и слушатели концерта, и его исполнители.
Это трагедия и это комедия одновременно. Это очень интересно. И даже когда это комедия, это с очень большой горечью. Это фарс, это сарказм, очень много энергии, много силы и замечательная музыка, просто восхитительная музыка, лучшая музыка 20 века.
Мне кажется, он был просто человеком, он был и веселым, и печальным, но в то же время он был невероятно думающим и мыслящим человеком. В том смысле, что он чувствовал невероятно. По одной фразе можно сказать, что он сейчас чувствовал и о чем он думал.
Я играл этот же концерт, эту же программу в Минске, и Дмитрий Дмитриевич приезжал туда. И мы с ним общались, как-то он делал какие-то замечания, на всю жизнь запомнилось. И то, что сейчас мы делаем, естественно, его образ присутствует. Пресс, который давил нас всех, а особенно великих людей. А он пострадал очень сильно. Все знают, насколько ему тяжело было жить.
Не знаю, грань ли это самоубийство, но это, конечно, был какой-то край и очень большой надрыв, и разрывающееся сердце.
Впервые услышал это сочинение, когда мне было 16 лет, в 60-м году. Это была его премьера в Ленинграде. Я, как сейчас помню этот день, этот вечер, я пришел к себе домой, я не мог заснуть. Я чувствовал, что я должен об этом сочинении написать. Я написал статью, отнес ее в ленинградскую молодежную газету «Смена», и ее опубликовали. И это была одна из первых рецензий, которая появилась на это сочинение. Шостакович тогда эту рецензию заметил. Захотел со мной познакомиться, мы встретились, и это был один из самых незабываемых дней моей жизни. И с тех пор, уже почти 40 лет, это сочинение со мной. Оно живет, оно требует ответов на свою загадку. А это действительно одно из самых удивительных и загадочных сочинений 20 века, потому что в нем намешалось столько всего. И ужасная эпоха, эпоха обысков, эпоха арестов, эпоха гибели миллионов людей, эпоха ужасных войн. И одновременно это трагедия человека посреди всего этого ужаса, трагедия человека, который пытается найти какие-то ответы, если не вообще возможно, на все эти загадки, на все эти ужасы, попытаться разобраться и в окружающем мире, и в себе, попытаться определить свое место в этом мире, попытаться рассказать об этом своем ужасном, мучительном душевном опыте другим людям. И надежда на то, что эти люди тоже услышат в этом водовороте звуков искреннюю, трагическую, рвущуюся к другим людям душу композитора, услышат его опыт, услышат его переживания, услышат его трагедию и поймут, насколько он, Дмитрий Шостакович, был сыном этого большого, трагического, ужасного 20 века. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали специальную передачу «Дмитрий Шостакович. Автобиография в музыке». Программу подготовили и вели из нашей нью-йоркской студии Соломон Волков и Рая Вайль.
Значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «свободная»?
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали, не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Письма русского путешественника с Брайтон-Бич». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 7 июня 1997 года.
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они окамляли 1/6 часть суши. Одним из первых жгучесть путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, ни первый, ни последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес в свой дневник.
Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительные действия. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием.
Отменное внимание – цель всякого вояжа, но только за рубежом происходит отстранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же три моих совета, где важнее всего побывать, как интереснее всего пообедать и что особенного посмотреть, завершат каждую из этих передач. Ну а теперь можно вновь отправляться в путь. Сегодня в эфире письма русского путешественника с Брайтон-Бич.
Здравствуйте, родные эмигранты! Как живете ваши, как дела? Вот и подтвердились гаранты. Гражданство Америка дала.
20 лет назад, когда я приехал в Америку, Брайтон-Бич был еще робким. Первый русский магазин, как сельпо, торговал всем сразу. Воблой, икрой, матрешками. Первый русский ресторан был невзрачен, как вокзальный буфет. Вчерашний борщ, тусклые обои, по залу бегают хозяйские дети. По знаменитой ныне Брайтон-Бич-авеню передвигались стайки иммигрантов. От магазина «Березка» до кинотеатра «Ашаана». Униформа у всех была одна, как в армии неизвестно какой державы. Зимой вывезены из России пыжики и пошитые в Америке дубленки. Летом санаторные пижамы и тенниски. В промежутках царили кожаные куртки. Даже непонятно, из каких таких лесов мы вывезли с собой столь пылкую любовь к охотничьей одежде. Брайтон еще только создавался. В Россию еще только отправлялись первые конверты со снимками. Наши эмигранты на фоне чужих машин. Правда, уже тогда появился предприимчивый пляжный фотограф, который предлагал клиентам композицию с участием фанерных персонажей из мультфильма «Ну, погоди». Он раньше всех понял, что тут Микки Маус не станет героем. Со временем Брайтон изменился. Он стал пикантной изюминкой этнического Нью-Йорка. Брайтонские сцены достаточно часто мелькают на экранах телевизоров. Сюда уже возят туристов, и в путеводителях он уже занял свое законное место между Гарлемом и Чайнатауном. С ним даже считаются, как с частным посольством российской державы. Брайтон-Бич выиграл войну за независимость так же триумфально, как это сделала за два столетия до него остальная Америка. Освободившись от метрополии, Брайтон не уставал дерзить могущественной родине. Явно Кремль презирая, тайно он мечтал о реванше. Вот бы на Подоле увидели меня в Кадиллаке, а Соню в Писсах. Правда, как это часто бывает, когда действительность зачем-то обгоняет мечту, сладкая месть не удалась. Когда волна перестройки докатилась до Брайтонских берегов, когда отдельные ручейки слились в девятый вал, когда российские гости стали такой же обычной приметой иммигрантской жизни, как уклонение от налогов, выяснилось, что особых дивидендов перемены Брайтону не принесли. Посланцы перестройки даже не захотели признать в Брайтоне свое светлое будущее. В целом Брайтон России не показался. Сердцем она его не полюбила, учиться у него не захотела. Товарообмен с Россией тут был налажен и раньше, а от обмена духовными ценностями выиграл, кажется, один Вилли Токарев, чья таксистская муза пересекла океан, не замочив подола. Естественно, что и Брайтон ответил родине взаимностью. Около будки, где продавались огромные пирожки, одно время висела табличка. Здесь был Горбачев, который хотел нашими пирожками накормить голодную перестройку. В этом выпаде чувствуется искренность, которая всегда была достоинством Брайтона. Здесь говорят, что думают, не обращая внимания на детей, женщин и генсеков.
Я приехал из деревни в этот крупный городок. Очень трудно разобраться, где тут запад, где восток.
Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
А вокруг...
Не только старая, но и новая родина, как любят писать в эмигрантских газетах, не полюбилась Брайтону. Здесь ведь не ждут милости от природы, а по-мичурински переделывают окружающую среду на свой лад. Брайтон не устраивала открытая им Америка, и он создал себе другую. Поразительно, как мало американского в здешней жизни. В грандиозном гастрономе International Food продается свой вариант любого продукта. Ладно бы там черный хлеб, кефир, чесночная колбаса, но ведь абсолютно все – сок, ванилин, сухари, валидол, пиво. Брайтон ни в чем не признает американского прескуранта. Здесь и только здесь можно купить узбекские ковры, бюстгальтеры на 4 пуговицы, чугунные мясорубки, бязевые носки, нитки мулине и даже зубную пасту «Зорьку». Индустрия развлечений на Брайтоне тоже эндемичная. Свои звезды, свои лауреаты всесоюзных конкурсов, свои застольные ритуалы, свой юмор и, конечно, собственная пресса. На ее страницах иммиграция продолжает интимное общение на языке, раньше считавшемся пригодным лишь для приватного, если не для альковного общения. Поэтому на Брайтоне никто не вздрогнет, прочитав в газете, что Жорика и Беаточку поздравляют с золотой свадьбой.
Кругом миллионеры, денег куры не клюют, между ними как шакалы, люди бедные снуют.
В эфире радиоочерк Александра Гениса «Письма русского путешественника с Брайтон-Бич».
До смерти все большие города, не гуляют в них по паркам, люди ночью никогда.
Когда на Брайтон-Бич открывается ресторан, а происходит это неправдоподобно часто, названия ему подбирают имперские. Метрополь, европейский, Романов, столичный. Тут нет зависти. Брайтону ничего ни от кого не нужно. Ни от России, ни от Америки. Брайтон не опускается до воспоминаний. Он их сам творит. Феномен Брайтона в том и заключается, что здесь не считаются с реальностью. Ей предпочитают фантасмагорию. В брайтонском плавильном котле все перемешалось. Причудливый русско-еврейский английский жаргон, воспоминания о не своем прошлом, надежды на неосуществимое будущее. Брайтон живет мифами, и в этом ему нисколько не мешает действительность. Здесь построили собственное общество и заговорили в нем по-своему. О последнем прекрасно свидетельствуют богатые брайтонские вывески. Скажем, построенное на века неоновое чудо «Оптека». Наверное, владелец придумал этот неологизм, чтобы не тратиться на лишние слова. И так каждый сообразит, что в магазине «Оптека» можно и очки заказать, и аспирин купить. Зато брайтонские рестораны не скупятся и заказывают себе роскошные двуязычные вывески. На одной, например, латинским шрифтом написано «Капучино», а внизу русский перевод «Пельмени».
То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Я карабкаюсь повыше, а вокруг все то же дно. Неужели мне богатым в жизни стать не суждено?
Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Брайтон создал особый агрессивный стиль жизни. Одни им гордятся, другие его стесняются, но никто не в силах избежать его влияния. Главная черта брайтонского стиля – изобилие денег, тела, слов. Настоящий брайтонец занимает полтора сиденья в метро. И даже не потому, что он толстый. Нет, просто он хозяин жизни, гаргантюа от эмиграции. Изобилие – среда, в которой он живет и которую он создал своими руками. Ни на какой Пятой Авеню нельзя увидеть столько норковых шуб, сколько на зимнем брайтонском променаде. И бриллианты на каждой шее, во всяком ухе, будто вокруг не Бруклин, а кейптаунские копи. На брайтонских банкетах расставляют угощения в 3 этажа. На одном сациви, на другом шашлыки, на третьем пирожные. И музыканты играют без антрактов.
Я пока что не богатый, да и бедным не назвать. Только вечно мне придется счастье светлое ковать.
Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Хорошо везде на свете, только там, где нет у нас. Я не знаю то, что будет, знаю только, что сейчас.
Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Брайтон поражает всех, кто туда попадает. А все потому, что тут знают, как жить. И знания это уж, конечно, при себе не держат. Собственно, одна из главных примет брайтонского стиля – его пропаганда. Здесь каждый знает, что надо делать другому. Как написать роман или портрет, как вылечить рак или похмелье, как заработать миллион или как его потратить. Огромная, всепоглощающая уверенность в себе позволяет не только давать советы, но и следить за их выполнением. Когда-то еще на брайтонской заре, в знатном гастрономе с неизбежно столичным именем Москва, мы с Петром Вайлем познакомились с крохотным человечком, у которого вместо передних зубов был лишай через щеку. Осведомившись о роде наших занятий, он в ужасе схватился за лысую голову. «Ой, что вы делаете? Разве это жизнь? Америка любит сильных». И это правда. Что там любит Америка, еще неизвестно, но Брайтон-Бич – страна сильных, богатых, самоуверенных людей. Им не нравился мир, который они оставили, им не интересен мир, который они нашли, и они строят себе новую родину, такую, чтобы была по вкусу, родину размером в десяток бруклинских кварталов. Зато сейчас английская речь звучит в самых неподходящих местах, например, в ресторане. Однажды я встретил на Брайтоне парочку интеллигентов вудиалинского типа, которые своего Гринвич-Виллидж забрели в кавказский ресторан. Молодой человек, видимо, начитавшись Достоевского, заказал тарелку икры и стакан водки. Через 15 минут его уже вытаскивала из-за стола подруга с помощью официантов. Последнее, что я услышал от несчастного, были горькие слова: «Разве это ресторан? Это Холокост». Хотя в данном случае иноземцы и не задержались на Брайтоне, сам по себе факт проникновения американцев в здешнюю жизнь весьма красноречив. Не нарушилось ли что-то в его некогда горячей жизни? Не иссяк ли фонтан, извергающий буйную брайтонскую энергию? Не становится ли Брайтон заповедником, аттракционом, резервацией? Брайтон по-прежнему ест, пьет, развлекается, говорит на своем русском языке и на своем же английском. И все же в воздухе носится едва уловимый аромат увядания, как в Венеции. Приметы декаданса легче обнаружить не в теле Брайтона, с телом здесь, как всегда, порядок, но в духе его иссякают энергетические токи, пропадают моложавые золотозубые мужчины, редеют норковые манто на бордвоке и вообще стало тише. Жизнь приобретает неспешные курортные очертания, неагрессивное пенсионное благополучие. Все всех знают, все со всеми примирились». В так называемой «книжной», за столиками, покрытыми советской клеенкой, под плакатом с коллективным портретом черноморца, немолодые люди играют в домино, не снимая ушанок. Когда-то, говорят, на этом месте стоял и горный притон, где в буру просаживали иконы и бриллианты. Брайтон медленно сползает в оцепенение, из которого его вывела третья волна лет 20 назад. Конечно, он навсегда останется колыбелью эмиграции, стартовой площадкой. Но вот на столицу Русской Америки Брайтон уже не тянет. Он оказался мелок для амбиций своего населения. Неумолимые законы классового расслоения разделили всех брайтонских дельцов, кроме отсиживающих свой срок, на тех, кто торгует орешками, тех, кто ходит во фраках на вернисаже, и тех, кто парит в высших сферах среди богатых и знаменитых. Страшно сказать, но мне рассказывали о наших соотечественниках, которые миллионы считают дюжинами, живут во дворцах на Лазурном берегу, держат мавров-садовников и едят серебра и золото. Едят, правда, пельмени, но это последняя ниточка, которая их связывает с брайтонской колыбелью.
Вернись, я много-много зову, одно твое ли слово вернет нам снова любовь и жизнь. Прихожу я каждый вечер к месту нашей первой встречи в тишине. В мечтах я снова там с тобою, голос твой сквозь шум прибоя слышен мне.
Теряя своих лучших, во всяком случае, самых предприимчивых сынов, Брайтон все стремительней, если это возможно, погружается в спячку. Но хоронить Брайтон рано. Он просто перешел в другую стадию своей жизни. От молодости с ее жестокой неразборчивостью в целях и средствах к бодрой старости, лишь слегка тронутой тленом и запустением. Если здесь уже не живут, то сюда еще возвращаются. Своими глазами я видел, как у магазина «Фиштаун» остановился Роллс-Ройс, из которого, сверкая алмазами и коленями, выбралась невероятная блондинка с соленым огурцом в зубах. вот так, наверное, из Лас-Вегаса в Сицилию, приезжают крестные отцы с детьми или секретаршами, чтобы отведать настоящей поленты и распить бутылку марсалы с начальником городской полиции. Утратив живость чувств, Брайтон сохранил в неприкосновенности свой облик. Он законсервировал дух первопоселенцев. И пыль на окнах, и наивная клеенка в горошек, и подогретые котлеты – все это лишь подчеркивает аутентичность этого загадочного места. Именно так здесь все начиналось. Даже мясорубки Харьковского завода металлоизделий, даже нитки мулине, даже кепки аэродромы по-прежнему можно купить все в том же закутке у Бардвока. Третью волну связывает с Брайтоном ностальгия. Ностальгия не дает закрыться ресторанам и магазинам. Ностальгия собирает щедрую дань с профессоров магнатов, которые рано или поздно совершают паломничество к брайтонским пенатам. Эти письма не заменят путеводителя, и все же три моих совета, что особенного посмотреть, чем интереснее всего пообедать и где важнее всего побывать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Самой необходимой достопримечательностью Брайтон-Бич является, конечно же, Бардвок. Длинная прогулочная эспланада вдоль того изрядного отрезка Атлантического океана, который заменяет местным жителям Черное море. Самая интересная часть того весьма стандартного русского обеда, которым вас угостит любой брайтонский ресторан, – музыкальная программа. Так, несколько лет назад по бруклинскому общепиту прокатилась эпидемия любви к Белой гвардии, о которой заразительно пели любимцы местной эстрады. Об этом ресторанном курьезе написал стихи летописец третьей волны Наум Соголовский.
«Красиво живу я, сижу в ресторане, балык, помидоры, грибочки, икра, а рядом со мною сплошные дворяне, корнеты, поручики и юнкера». Погоны, кокарды, суровые лица, труба заиграет, и с маршем на плац корнет Оболенский, поручик Голицын, Харунжи Шапира и вахмистр Кац.
Самым экзотическим развлечением, особенно если учесть, что Брайтон-Бич пока еще в Америке, тут является русская баня с бассейном, веником и селедкой, которые закусывают, не одеваясь. Здесь можно увидеть много странного, например, компанию пресыщенных бостонских интеллектуалов, которые на моих глазах выпили бутылку курвуазье, не слезая с верхнего полка парной.
Вы слушали очередной очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника с Брайтон-Бич». В передаче звучала музыка Эрика Сати и песни Вилли Токарева.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить – довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после Бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове. По слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru. A díky za polibky z chutí hořkých mandlí. V krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí. Za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... Моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.